Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня, я напомню, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов.
Вместе с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников Московского храма, главный редактор журнала «Наследник». Мы говорим об образовании, о том, что же с подростками происходит после школы. Сейчас как раз у нас выпускные прошли.
Если можно сказать о переходе из школы во взрослую жизнь.
Да, самое время об этом поговорить. Я, пока был небольшой перерыв, подумал, наверное, соглашусь. Ведь современный мир, мы все в основном получаем откуда-то извне, да, наша модель, у нас нет своей модели образования, но какие-то хорошие штуки мы тоже получаем постоянно, и мы можем проследить, как развиваются курсы дополнительного образования, языковые курсы, смены вообще направлений, векторов. Действительно, человек лет через 10 после вуза вдруг понимает о том, что ему... Я никогда не думал, что я пойду еще куда-то учиться, но вот в этом году я собираюсь поступить в институт.
Ага. Мы можем узнать, в какой?
Да, в РГГУ.
А мы можем узнать, на какой факультет?
Да, там уже даже не факультете дело, там просто интересная кафедра, на которой мне, ну, вдруг оказалось интересно поучиться.
Это пока окутано тайной, уважаемые слушатели, что это за кафедра такая. Но, кстати, возвращаясь к твоей истории, что ты вот не работаешь по специальности, историк, я спешу напомнить, что, тем не менее, почти каждые выходные с ранней весны до глубокой осени ты, в принципе, занимаешься этим делом на своих археологических раскопках. То есть ты это не оставляешь, это все равно в твоей жизни осталось. Это не то, что ты кардинально сменил профессию. Вот там, я не знаю, архивы.
Я институт заканчивал по совершенно другому направлению. У меня 20 век. А копаем мы
среди века. Да это вообще не важно. Вам же
все равно.
Что дает институт? Институт дает методологию.
Ну если да, согласен. Я согласен.
Если вам дали методологию. Кроме того, тоже вот интересно. У меня есть незнакомый, который закончил институт 2 года назад. И я его просто помню юношей, как он заканчивал школу. Мы с ним как-то разговаривали как раз в период, когда моя старшая дочь поступала на ИСТФАК. Он тоже очень увлекался историей. Он говорит, это меня не прокормит, и поэтому я все-таки буду поступать на физфак. Он поступил на физфак, достаточно мозгов хватило, чтобы можно было и туда, поступил и закончил физфак МГУ, при этом активно интерес к истории он канализирует в реконструкции. Он до сих пор, у него уже жена, дети, он регулярно выезжает на реконструкторские всякие штуки. То есть понятно, что это совершенно не профессия, но есть интерес к истории.
Среди реконструкторов очень много технарей.
Да, ему это интересно. Он интересовался историей, но вот так прагматично, как вот, Владимир, вы вначале говорили, что сейчас люди там что-то могут просчитывать, он вполне четко просчитал для себя, что вот профессия историк его, как он посчитал, не прокормит. А вот профессия, допустим, физика, он работает в школах, он там репетиторствует, получает действительно вот очень приличную, так сказать, зарплату, но интерес к истории реализует вот в реконструкторстве. Поэтому вариантов очень много, самых разных. И еще раз говорю, на мой взгляд, самое главное, чтобы человек получил максимально возможное для него образование, то есть прокачал свои мозги, а там уже поживем-увидим, где придется работать конкретно. А уж среди нашего брата-технаря, вот у меня есть несколько человек, которые и моего возраста, и моложе меня, которые после окончания физических специальностей полностью меняли направление. У меня есть пару кандидатов философских наук знакомых, которые заканчивали один со мной вуз. Есть историки, ярчайший пример закончившего МИФИ современного историка, это Алексей Исаев, наш крупнейший историк про Вторую мировую войну, Великую Отечественную. Вот, то есть люди меняют направление на диаметрально противоположное, спокойно.
Я думаю, что Володя со мной согласится, что среди журналистов, профессиональных журналистов, которые когда-то оканчивали какой-нибудь журфак МГУ или любого другого вуза, практически нет. И там, в свое время, когда я читал лекции какие-то по журналистике, я ребятам рассказывал о том, что, почему, собственно говоря, из людей, которые учились на журфаке, далеко не всегда получаются действительно хорошие журналисты, а лучшие выходят, особенно это было в 90-е заметно, из тех, кто закончил какой-то факультет, какое-то время работал по специальности, имеет бэкграунд уже к моменту прихода в журналистику, чего-то в жизни достиг, что-то сумел понять, и на основе этого строит свою карьеру.
Здесь, ты знаешь, вообще очень интересная трансформация происходит, потому что очень неплохие, скажем так, литераторы... Не скажем литератора, а скажем неплохие литераторы, получаются из врачей. И мы знаем на примере русской литературы 19 века, 20 века. Эти примеры, они, вот они просто перед глазами. Ну, 20 век, достаточно вспомнить Аркадия Арканова, Григория Горина. Это не просто литератор, это прекрасные писатели-сатирики. Вот. Из, скажем так, в режиссеры тоже, понимаешь, просто так после школьной скамьи-то, в общем, там нечего особо делать в
режиссуре. Поэтому часто идут переучиваться актеры.
Не в кинорежиссеры, не в театральные режиссеры. Тоже у человека должен быть какой-то бэкграунд. Тоже должен он жизнь понюхать. В равной степени, как и писатели настоящие.
Как мне сказал один историк, ты становишься историком, когда у тебя появляется своя история.
Своя история, да. А что касается профессиональной журналистики, мне сложно судить, потому что у меня есть диплом журналиста, я вообще по специальности телевизионный журналист.
Но ты туда пошел уже поздно. Ты же, я так понимаю, у тебя до этого...
У меня до этого был большой театральный опыт. Вот я учился, да, в Государственной консерватории уже тогда независимой Литвы на актерско-режиссерском факультете. До этого я вообще как-то, в общем, мечтал по маминым стопам пойти. Да, она у меня доктор медицинских наук, врач. Вот уже она не работает несколько лет на пенсии, но тем не менее.
Вот вы, на самом деле, яркий пример того,
я не скрываю. Но, кстати, именно на радио я, в общем, все свои... ну, какие-то творческие, в общем, да, какие-то задатки, скажем, я, скорее всего, я их реализую именно здесь.
И, наверное, вы не можете сказать, что вот зря вы тогда на медицинский.
Нет, о чем речь? Не зря.
Да, все это не зря. Поэтому речь идет все-таки не о профессии, а именно об образовании.
И вообще о мировоззрении.
Да, да, просто о взрослении, о становлении, в общем, личностью, понимании того, как жизнь устроена.
И, честно говоря, я, в общем, это глупо, конечно, ну, на мой взгляд, уже теперь с позиции моих там 46 лет, вот если бы вот начать все сначала, вот я бы, наверное, все... В принципе, наверное, вот тоже так шероховато я бы. Может быть, не конкретно так, но тоже вот как-то вот не сразу.
Поиск себя не бывает не шероховатым. То же самое и с верой. Допустим, если... Еще одна очень важная проблема — это то, что человек, заканчивая там школу, становясь взрослым, он должен определиться со своей верой. У многих это происходит, в общем, немножко раньше, у некоторых позже, но, в принципе, тоже где-то здесь, когда действительно он уже не воспринимается как маленький ребенок, которого мама там за ручку приведет в храм,
воскресенье,
скажет,
да,
ты сегодня причащаешься или нет, когда он уже сам начинает какие-то вопросы для себя решать, и это тоже, конечно, редко бывает без шероховатостей.
Ну, вообще, смотрите, по мере взросления ребенок же меняет свое отношение не только, вот, как да, мы говорим, к жизни, но и к Богу, и к церкви. И первый раз это случается, наверное, вот действительно в подростковый возраст, когда буйство гормонов, это 13, 14, 15 лет. Вот, и тогда начинаются какие-то протестные движения, в общем-то. А вот я сегодня
не
пойду.
Ну, если есть, да, то они есть.
Да,
иногда
да.
Бывает и нету.
Потом это где-то вот как-то выравнивается. И уже не надо с мамой идти за ручку, да, после окончания школы, а может быть даже там в классе там, в 10-м, в 11-м, в воскресенье на службу, условно говоря, теперь ты сам взрослый человек, теперь ты студент. Возможно,
это не на первом курсе будет решаться.
Да, возможно. И, возможно, ты даже не живешь с родителями, а, возможно, ты переехал в какой-то другой город, живешь в общежитии, и ты сам решаешь,
вот
ходить тебе, не ходить.
Вот здесь очень важный и принципиальный момент, который вы сейчас, Владимир, затронули. Именно общежитие или дома. Можно этот вопрос хорошо понять, не глядя на вопросы веры, а вообще на вопросы жизни. Я даже вот по своей молодости, если вспоминаю, я помню, ребята, которые поступили из москвичей в институт, они, соответственно, первые пару курсов, они были такими еще почти школьниками. Они там домой должны были вернуться к определенному сроку. Ну, может быть, там не к 8, но к 12 уж строго.
Нет,
там,
у них дома все
если
было.
Если они куда-то, значит, на дачу с ночевкой, значит, надо у мамы разрешить. Решение спросить. Вот. То есть все еще так полудомашние. А к старшим курсам они уже, значит, совсем типа выросли и начали отрываться по полной, уже ничего ни у кого не спрашивая. И поэтому не совсем удачно и хорошо у многих из них после институтская жизнь сложилась. А те, которые приехали в общежитие, они наоборот, первый курс, они как бы вот это вот ощущение, что никто над тобой не стоит, никто тебя не контролирует, они отрывались.
А зато к последним курсам уже
выросли. К окончанию института они наоборот уже многие женились, они уже четко знали, чего они хотят. хотят, они четко понимали, где они будут работать, как они будут содержать семью. То есть вот этот момент...
И карьера у них подчас складывается
гораздо
удачнее,
лучше,
чем
если они не вылетели на младших курсах, ну, да, именно вот за счет своего такого обалдуйства, вот, если они удержались, то дальше у них все, у многих из них все оказалось гораздо удачнее.
А, кстати, именно поэтому, наверное, у меня некоторое количество моих знакомых москвичей, бывших, ну, когда я еще учился в институте, бывших студентов, пытались устроить себе общежитие. Несмотря на то, что они жили в Москве, учились в Москве, все равно они всеми правдами и неправдами его как-то выбивали.
Но вообще или это западная практика, на самом деле. Mm-hmm. Если ты закончил школу в Оксфорде, то ты в Оксфорд не поступаешь, ты едешь в Кембридж. А если ты закончил школу в Кембридже, то ты и в Кембридж не поступаешь, а едешь в Оксфорд. Конечно, связь с семьей сохраняется. Студент ни у нас, ни на Западе сам себя содержать полностью не может. То есть родители там помогают финансово, советами,
организационно,
еще как-то. Но в принципе ты уже сам. Вот. Вопрос в том, что, знаете, я убежден, что немцу смерть, то русскому здорово, не в смысле национальности, а что одному человеку хорошо, другому плохо. И поэтому некоторым ребятам и девушкам очень показано как раз после школы бы поехать учиться куда-нибудь не в тот населенный пункт, в котором они живут. А некоторым на самом деле крайне противопоказано. Если молодой человек только и ждет, вот если он в таком бунте находится, наконец-то мечтает оторваться от семьи, то, скорее всего, он оторвется с самым негативным
сценарием. Пускай, наверное, оторвется. Лучше сейчас. Ну, опять же, о чем мы говорили в 17-18.
Вопрос в том,
чем
какие
потом
риски?
Догонит в 25.
Какие риски? Если вопрос... Понимаете, как вот мы...
Если вопрос,
это вообще вопрос воспитания.
На иглу, то да.
Какие
то
риски допустимы? То есть, если это риск просто там сломать ногу, это одно. А если риск сломать шею, то да, это другое. Вот. Но провоцировать специально некоторые вещи не стоит. Знаете, как вот у меня по поводу провокации, в смысле провоцирования, была у меня одна знакомая пара, замечательная семейная, еще не семейная, жених и невеста, воцерковленные, православные до мозга костей, соблюдавшие чистоту до брака, вот они, значит, за 2 недели до брака, до свадьбы решили поехать в Питер, ну, посмотреть город, приезжают, говорят, батюшка, мы согрешили. Я говорю, да вы что, озверели, что ли? Вы там 2 года гуляли, держась за ручку. Вы там, то есть, да мы сняли номер 1 в гостинице, вот, и не удержались. Ну, понятное дело, что если вы 2 любящих человека за неделю до свадьбы сняли номер как бы в гостинице, что вы не удержались. Не надо вот такого рода провокации и провоцирования самого себя все-таки допускать, что нужно избегать ситуаций, в которых ты не удержишься.
Ну, они в итоге поженились.
Поженились, ну, и все, слава вот... богу, но боль и осадок, и послевкусие, в первую очередь, у них самих, я-то чего, вот, а у них самих остался, вот. Поэтому я сейчас даже не о них, а о том, что желательно избегать заведомо с тех ситуаций, в которых это может чем-то...
Ну, соблазнов вокруг очень много, да, и молодые люди на эти соблазны очень ведутся.
И это вот сейчас вот у бывших школьников тот самый возраст, когда они, с одной стороны, уже чувствуют себя достаточно взрослыми, чтобы попробовать что-то, а с другой стороны, они не понимают, чем это может
они,
кончиться.
Они вот это все взрослые что-нибудь пробуют еще в школе,
поэтому
я вас
постепенно
уверяю.
Постепенно их надо к этому подводить и отпускать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник», многодетный отец, сегодня в студии «Светлого радио». Мы все время все сводим, по крайней мере, часто очень сводим к взаимоотношению полов. Это, мне кажется, не такая большая проблема. Тут люди как-то в течение веков разбирались с этой историей. А вот когда огромное количество и зависимости, и соблазн... Вот я хочу просто вернуться к тому, о чем спрашивал вас минут 10 назад, про то, что, может быть, человеку лучше пройти через это в 17-18 лет, чем потом это его догонит, а ведь обязательно догонит, в 25, иногда в 30, а иногда и позднее.
Вы знаете, вот то, о чем вы сказали...
Причем он в 17-18, простите, что вас перебиваю,
да, да, да,
в 17-18 пройдет через это безболезненно, скорее всего, минует какие-то страшные вещи, а вот в 25 и 30 не факт.
И, вообще, и вы, ты знаете, знаешь, в 17-18 не факт.
Иллюзия в некотором смысле. Дело не в том, факт, что вот... чистая, как бы, что называется, наука. Ту самую зависимость, те самые зависимости, которые вы упомянули, так называемые аддикции на профессиональном языке, они вообще на самом деле, вот помните, мы вначале говорили про взрослого человека и про инфантильного. Когда человек взрослый, он фактически не впадает в зависимости и в аддикции. То есть зависимость или аддикция, она, как правило, всегда следствие какой-то инфантильности. Она, как правило, закрывает какую-то дыру. Или недостаток ресурсов, или недостаток самостоятельности, или недостаток ответственности, или ненаполненность жизни. Поэтому, понимаете, если ребенок или подросток, или молодой человек в 17 лет инфантилен, и мы говорим, что он может проходить через какие-то там вот эти самые мясорубки, а потом в 25, если он к 25 остался инфантилен, то да, тогда его мясорубка в 25 будет страшнее, чем в 17.
А тут как я ему с вами избежать? Согласен. Как ему,
а
как
если ему перерасти он вырос,
свою инфантильность?
Если он к 25 годам получил образование, если он к 25 годам разобрался в жизни, женился, никакой мясорубки особой у него не будет. Поэтому это... Тут вопрос, еще раз говорю, вопрос в том, откуда берется эта мясорубка? Откуда берется это вот то, что говорят, чтобы он, человек должен перебеситься? Именно от того, что он хочет быть взрослым, но не умеет этого сделать правильно и по-настоящему. И тогда это принимает вот такого рода всякие извращенные формы. Вот. А если он, ну, как, допустим, если человек в 30 лет не зарабатывает нормально, если у него нет семьи, если он лежит на диване и играет в танчики. Вот.
Знаете, сколько таких людей? А вы наверняка знаете, сколько
конечно, таких людей. Конечно, знаю кучу таких
людей.
Вы говорите, не хочет иметь семью. Почему не хочет иметь семью? Может, у него уже фрустрация просто от этого возникла, потому что он, значит, там не... сам себе сказал, что мне это не надо, а на самом деле просто не может. Вот. Это,
а он привык самое распространенное,
это распространенная психозащита, самая классическая, когда человек чего-то не может достичь, и он говорит, мне это не надо. Все убежденные, не хочу всех встретить, но очень много убежденных холостяков, они на самом деле убежденные холостяки, потому что они не могут получить того, чего они хотят. И дальше, вот представьте, вы хотите чего-то, неважно чего, вы можете пытаться этого добиться, ну, например, идти в спортзал, получать, сменить профессию, получить нормальную зарплату, еще что-то, и тогда вы этого добьетесь. Ну, например, вы хотите стать летчиком, да, вы можете пойти поступить в институт летный, вы можете там...
Ну, даже как-то добиваться можно этого. Летные курсы можно закончить, ну, как Якубович, там, 50
лет. Можно пойти на худой конец на летные курсы.
И летать себе на
здоровье. Можете решить, ой, это для меня слишком сложно, я этого не хочу. Вот, не хочу я быть летчиком. А следующий этап будет, если вы все-таки очень хотели быть летчиком, вы решите, что все летчики вообще просто дураки.
А вот. Уж я-то...
Вот, и поэтому и берется то же самое. Вот откуда там берется, там откуда берутся там, я не знаю, в храмах тех же самых люди, которые там не любят детей маленьких, которых шугают и гоняют. Они же не просто так с детства не любили маленьких детей. Вот. Они так защитились внутри себя. Они сначала не смогли сами, причем не то, что принципиально не смогли, а вот не смогли в какой-то момент. А дальше вместо того, чтобы сделать что-то, чтобы смочь, а ведь можно было напрячься, можно было там что-то пытаться делать. Они решили, мне это не надо. И вообще, первый этап такой психозащиты – это решение, мне это не надо. А следующий этап, все, у кого это есть, они какие-то, значит, там... То есть ты начинаешь сначала просто говорить, мне это не надо, а потом начинаешь тихо ненавидеть, собственно, людей, у которых это есть. То же самое и здесь. Вот, поэтому при нормальном развитии, еще раз говорю, человек к 25, ну, к 30 годам, он обретает нормальную профессию, он получает нормальную зарплату, он заводит семью. Ну, я не говорю там о склонных к монашеству, например. Я сейчас говорю именно вот про мейнстрим.
Вот, кстати, сами сказали про склонность к монашеству. Почему-то мне кажется, что эта склонность есть у очень небольшого количества людей.
Да, очень
гораздо
небольшого
меньше,
количества
чем там
людей.
Оказывается.
Слушайте, давайте просто откроем глаза не только на нашу страну, давайте вообще просто на весь мир в целом посмотрим, потому что мы люди, которые этот мир населяют, неважно где, в России, в Америке, в Европе, в Азии, в Китае, неважно. Люди сейчас заводят семью не в 25 лет, а в 30, в 35. И первые дети родятся у них.
И это часто является большой проблемой для них. Эти те самые ножницы между
физиологической и социальной проблемой.
Нет, они занимались
еще до 35 какая проблема? Лет. У них бойфренды и гёлвы эти самые. Они живут себе с 17 годов. И как решать эту проблему православным, непонятно.
Ну, вот.
Поэтому у них это решается как бы на раз именно... Я просто, чтобы мы понимали.
Здесь это решается.
Они заводят псевдосемьи.
Так
это нормально?
Ну, нет, мы сейчас... у нас тема разговора другая. Это тема для отдельного разговора. Мы не будем говорить об этом, нормально или ненормально, потому что мы здесь опять можем впасть
если мы посмотрим на весь мир, мы увидим, что есть проблема, и мы увидим, что решается она не по-христиански.
Мы, как всегда, в православной среде очень любим осуждать кого-то. Вот, например... у них брак, да пускай он даже в ЗАГСе зарегистрирован. Только,
да пускай он даже не зарегистрирован.
Она живет в Питере, а он живет в Москве. И вот такой у них брак между двумя городами 700 километров. Бывают еще и страны.
У меня в редакции работает девушка, у которой муж живет в Лондоне, ничего.
И континенты. А, ну, мы очень любим, кстати, вот
нет,
внутри
я, пока ни вы, ни я, ни
Володя. Ну да, мы, ладно, Володя, хорошо, собравшиеся здесь не осуждаем. А посмотреть на священнические семьи, многие хорошие священнические семьи, когда священник служит в маленьком селе, а жена у него в 1000 километрах в большом городе.
Ну и правильно, а как детям образование-то дать?
Вот,
как дать детям образование?
Это та же самая ситуация абсолютно.
Нет, это не проблемы даже семейные. Я знаю кучу знакомых, просто я принадлежу к тому поколению, которые как раз в 90-е очень активно воцерковлялись и ждали конца света, вот, и уезжали из Москвы. И я знаю кучу народу, которые в 90-е поуехали из Москвы к Оптине куда-нибудь или к Дивеево поближе. Я не говорю про какие-нибудь там совсем пензенские пещеры, вот, а так вполне себе культурно куда-нибудь в деревню по благословению старца куда-нибудь поближе вот к центрам монашеской духовности. А потом их дети подросли, они как раз вот сейчас подросли. Те самые дети 90-х, они подросли сейчас. И оказывается, что в этой глуши больше 9-летнего образования невозможно получить, работы там нету и так далее. Хорошо, если остались дедушки и бабушки в крупных городах, куда можно отправить ребенка.
А если не остались?
А если не остались, все очень тяжело.
Ну вот.
Все очень тяжело, да.
Это, ну, и тогда,
это не проблема.
И что же это за семья такая, значит, он служит там.
Да даже не служит, он там просто работает на селе.
Ну, он работает на селе, хорошо. Стоит. А жена, значит, за 1000 километров в большом городе.
Кошмар.
Ну вот.
Караул, кошмар.
И вы верите в то, что такая семья способна сохраниться? Нет.
Сохраняются многие вещи.
Я не очень
знаете,
верю.
Говорят, врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это, он остался жив.
Да.
Кто у нас сейчас тут по Подмосковью дачи-то строит все лето и всю зиму? Понятно, что люди, которых мы ласко называем гастарбайтерами.
Там другая ситуация.
А где их жены?
Это другая
Понятно,
ситуация.
Понятно, что они где-то там далеко.
У себя дома.
Вот.
Там
поэтому жены, это да. Вот и у нас такая же вынужденная была ситуация в 19 веке, когда мужик на заработки в город подался.
И что в 19 веке, кстати говоря, это факт. Опять же, вот, честно говоря, как плохой в прошлом историк вам говорю, это факт. Что в 19 веке мужик уходил на заработки, и у него появлялась вторая семья в городе. Что здесь то же самое
да,
происходит.
Да, это очень смотрите, неправильная, болезненная ситуация.
История.
Уважаемые коллеги, мы немножко от нашей темы отошли, а нам-то уже скоро надо программу нашу заканчивать, поэтому вернемся. И напоследок я хочу задать вот какой вопрос, отец Максим. Все, о чем мы говорили, все это очень важно и все это очень правильно. Но, может быть, поступить, как поступил отец из притчи о блудном сыне, то есть отпустить ребенка, дать ему свободу, дать ему возможность самостоятельно искать свои пути, самостоятельно, пусть методом проб и ошибок, набивать себе шишки, изваляться в грязи, условно говоря, да, я не в буквальном смысле имею в виду, вот. Ну, а потом уже просто смотреть, что из этого получится, а если вернется, то принять его, распахнув свои объятия и приказав накрыть лучший стол, или уже некому приказывать.
Вы предлагаете отпустить того, кто рвется в порядке ультиматума, выпихнуть того, кто хочет остаться?
Я предлагаю поступить так, как поступил отец из притчи о блудном сыне.
Там, смотрите, притча о блудном сыне.
Он
у
ушел.
Отца было два сына,
да.
И младший из них потребовал у отца свою часть имения, нарушив все мыслимые для того времени правила субординации, потому что наследство получал человек только после смерти отца. Он сказал: отдай мне причитающуюся мне часть имения.
И я пойду, да.
И я пойду.
Да,
собрал
да.
все
и
ушел. Значит, по сути дела, у отца был выбор силой удерживать того, кто сказал тебе: ты для меня умер, ты для меня не авторитет, я требую, чтобы ты вот поступил так-то и так-то. Старший же сын остался, и остался в варианте, когда он сказал, я столько лет работаю на тебя, и ты не дал мне даже козленка для того, чтобы мне
порадоваться. Да, как это в том анекдоте, я не понял.
С друзьями моими. Да, поэтому здесь весь спектр отношений. Если ребенок на самом деле... В 17-18 лет какой ребенок, ну, в кавычках ребенок, рвется из семьи, говорит, я поехал, ну, какие у вас есть возможности? По сути дела, только благословить его в дорогу и сказать, ангелы тебе хранители и помощи Божией. Вот. А дальше смотреть, в каких начинаниях его там где-то на стороне далече вы готовы ему помогать, а в каких вы помогать ему не будете. Вот. А если он не рвется... то еще раз говорю, выпихивать его не нужно. Разве только в том случае, если он лежит на диване, играет в танчики и больше ничего от жизни не хочет.
Не учиться, не работать.
Да, если он вот просто залег, и все у него нормально, еда в холодильнике, значит, там компьютер на столе, и больше ему ничего не надо, да, такого пинками надо гнать учиться или работать.
Хорошо нам об этом говорить здесь в Москве, да, сидя в студии в центре города.
Большого города, с большими возможностями.
Одного из самых больших в мире, да. Я не помню, как фильм называется, может быть, вы напомните. Помните, если видели, где молодой человек, когда закрылся завод, он из армии как раз дембельнулся незадолго до того, закрылся завод, и дальше он ищет работу. В Ярославской области снимали. А то он уедет куда-то маляром работать, не доедет, вернется, не понравилось, то дорогу в родном городе ремонтирует. Вот, кажется, кстати, Максим смотрел, он так кивает головой.
Нет, просто ситуация сложнейшая. И самое главное, что здесь на днях один из блогеров, я уж не помню, как его зовут, взорвал там интернет, там была куча комментариев, типа, хватит ныть, приезжайте в города. Че вы там ноете, что у вас закрываются школы, больницы, детские сады, что у вас нету там ни образования, ни медицины, нефиг вам там торчать в этой вашей дыре, приезжайте в Москву или в Питер. Вот, и этот такой, причем какой-то сопляк написал по возрасту, по-моему, вот, и там была куча комментариев, что, ребята, да вы чего? Как бы ты думаешь, так легко приехать, значит, в Москву и ее здесь завоевать? Вот, или еще кого-то. Понятно, что ситуация очень сложная для тех, у кого этих возможностей нету. Понятно, что крупные города – это те центры, в которых, что самое главное, это есть выбор. Самое главное, что в большом городе есть, ради чего, собственно, едут в большой город люди, это за выбором. Поэтому если ты не находишь для себя вариантов у себя, условно говоря, в деревне, перебирайся в райцентр. Если тебе не хватает тех выборов, которые предоставляет райцентр, переезжай куда-нибудь в губернский центр. Там, да. Да. Вот. А если нет, то есть тут все зависит, еще раз говорю, от того, то, что ты хочешь. Ты можешь получить там, где ты есть. Угу. Вот. Откуда бралась те же самые переселения там, и в Столыпинские какие-нибудь времена, или что это поморы садились на свои струги и плыли там по Северному морю неизвестно куда.
Если бы это еще развивалось потом.
Вот. Нет, ну важно, что человек, не то, что у него просто шило в одном месте, а он действительно там, где он есть, он не получает того, чего он хочет. Вот. И дальше тогда он, ну понятно, что степень риска, возможно, запредельная. И большинство людей, которые приезжают в Москву, например, или в другой крупный город, нельзя сказать, что они хорошо устраиваются. То есть вот этот выбор, давай-ка я поеду туда, где выбор больше, он не то, что не гарантирует тебе того, что ты здесь хорошо устроишься, вот, а с большой степенью вероятности ты здесь будешь как бы работать в 10 раз больше, а реальных выгод можешь и не получить.
А можешь и получить, например, если вообще как...
А можешь и да. Да, можешь и получить.
Как получил один мой очень хороший друг. Ну,
это как в бизнесе.
Чего
эти бизнесмены получают большую зарплату?
Тут, что называется, как фишка ляжет, да. Который приехал из Запорожья, учился, кстати, между прочим, с вами в одном вузе, в МИФИ, вот, но только уже на несколько лет позже. Вполне себе состоялся здесь, чувствует себя очень хорошо. Семья, двое детей, все
замечательно. Если ты вовремя повзрослел, «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел», сказал Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине». Вот, поэтому, если ты вовремя созрел, если у тебя все нормально с твоими амбициями, у нас же как, у нас сейчас часто у молодых людей амбиции такие, я хочу зарплату минимум 70 тысяч, работать два раза в неделю
молодых после вузов.
Дома, да еще и там, допустим, у компьютера. Если мне это не предлагают, то я работать тогда не буду, смысла нет. То есть, понятно, что у человека завышенная самооценка и заниженная, соответственно, и завышенная ожидание. Вот. Если у тебя адекватные ожидания, если ты как бы готов пахать, то, скорее всего, вот, если ты там не пропадешь и не погибнешь из каких-то там чрезвычайных обстоятельств, то ты, скорее всего, состоишься как человек. Ты заведешь и семью, получишь работу, там, заработаешь или сможешь снимать квартиру. Это как бы есть. Вот. Но опять иллюзий надо поменьше. Поменьше иллюзий. Вот. Это особенность молодых людей, что у них иллюзий много, а ресурсов мало.
Спасибо большое. Напомним, что сегодня в гостях у «Радио Вера» был протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников московского, главный редактор журнала «Наследник», многодетный отец. Спасибо.
Как обычно, мы больше вопросов поставили, чем смогли на них ответить, но мне всегда это нравится, потому что у наших слушателей есть возможность на эти вопросы искать ответы самостоятельно. Потому что, на самом деле, правда, ведь Бог весть, когда придет в равновесие эта метущаяся молодая душа, и дай Бог, чтобы она пришла в это самое равновесие. А пока этот период просто надо нам всем пережить.
Алексей Пичугин.
Владимир Емельянов.
Всего хорошего.
Спасибо, прощаемся, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».